Удивительные мулы. Мечты Энни и Тима. Когда Элли вернулась в Канзас из своего третьего путешествия в волшебную страну, она нашла дома сестренку. В честь матери малютку окрестили Анной, но все звали ее уменьшительным именем Энни. Это маленькое живое чудо, ребенок, заставило слегка потускнеть воспоминания Элли о ее необыкновенных приключениях. Первыми сказками, которые услышала Энни от старшей сестры, были чудесные рассказы об изумрудном городе и фальшивом волшебнике Гудвине, о страшиле и железном дровосеке, о трусливом льве и вороне Кагикар, о Бурфине Джусе и его деревянных солдатах, о семи подземных королях и обо всех страшных и забавных событиях, которые пережила Элли в удивительном крае, отделенном от всего мира песчаной пустыней и горами. Лучшим другом маленькой Энни стал Тим О'Келли с соседней фермы, находившейся от домика Джона Смита на расстоянии всего в четверть мили. Тим был старше Энни на полтора года, и дружба его носила характер покровительства. Смешно и трогательно было наблюдать, как этот карапуз, еще сам не очень крепко стоявший на ногах, оберегал свою крохотную подругу от сердитых индюков и бодливых телят. Дети были неразлучны. И никто не взялся бы сосчитать, сколько раз за день успевали они перейти с одной фермы на другую. Обе хозяйки, миссис Анна Смит и миссис Маргарет О'Келли, считали обоих малышей своими, ласкали их с одинаковой любовью и шлепали с одинаковым беспристрастием. Постоянным слушателем удивительных рассказов Элли наравне с ее сестренкой был и Тим О'Келли. Поэтому не мудрено, что когда Тим и Энни подросли, самым их горячим желанием стало побывать в стране чудес и познакомиться с милыми и веселыми ее обитателями. Энни и Тим хорошо помнили, что второе путешествие Элли началось с того, что за ней явилась ворона Кагикар и принесла призыв о помощи от страшилы и железного дровосека. Друзья Элли попали в плен к коварному Урфину Джусу и умоляли свою верную подругу, фею убивающего домика, прийти к ним на выручку. И Элли, сопровождаемая одноногим моряком Чарли Блэком, пустилась в опасный путь и победила злого Урфина с его могучими деревянными солдатами. И вот простодушные дети в каждой вороне, появлявшиеся в окрестностях, готовы были видеть Кагикар. О, пусть только они, Тим и Энни, получат весточку из таинственной страны Эллиного детства, как смело ринутся они в бой с коварными чародеями и злыми волшебниками. Но все горе было в том, что вороны, с которыми они пытались завести дружбу, оказывались обыкновенными птицами, а вовсе не посланцами страшилы. Вороны охотно принимали угощения от Энни и Тима и разнесли весть о добрых ребятах по всему Канзасу. Неисчислимые стаи черного воронья заполонили крыши домов и сараев, ссорились из-за каждой свободной ветки на дереве, и все они ждали подачек из рук Тима и Энни. Кончилось тем, что раздраженные фермеры, боясь потерять урожай, устроили грандиозную облаву на осмелевших птиц. Летели в воздух камни и палки, гремели ружейные и пистолетные выстрелы, а дедушка Рольф раскопал в сарае старую пущенку, уцелевшую еще со времен войны за освобождение негров, набил порохом и картечью и ахнул по самой большой стае. Эффект получился потрясающий. Пушку разорвало, и дедушка Рольф уцелел только чудом, но вороньи полчища так напугались, что разлетелись во все стороны свет.
— А ведь среди них могла быть и Кагикар, — вздыхали ребята.
В тот день, когда Энни исполнилось 7 лет, старшая сестра подарил ей свисток, полученный от королевы полевых мышей Рамины.
Элли без сожаления рассталась с этим сувениром, потому что, как она говорила, в Канзасе нет места чудесам. Но Энни не разделяла такого мнения, и в первый же вечер они с Тимом спрятались за птичник, и девочка трижды дунула в свисток.
И что же бы вы думали? Чудо все-таки произошло. Перед обрадованными детьми появилось множество мышей. При виде этих маленьких серых зверушек всякая другая девчонка подняла бы визг до небес и убежала, но не такой была Энни Смит. Она спокойно осталась стоять и с любопытством рассматривала крохотных гостей.
Мышам понравилось бесстрашие Энни, и из-за колышащегося серого ковра, устилавшего землю, выдвинулась вперед крупная мышь, по-видимому, королева племени. Она стала на задние лапки и уставилась в лицо девочки умными черными глазками. Она что-то пропищала, но, увы, только в стране чудес люди и животные имеют общий язык.
Энни с грустью сказала Тиму:
«Быть может, мышиная королева рассказывает нам новости из волшебной страны? Или даже дает совет, как туда попасть? Но ее речь совершенно непонятна».
Трижды махнув передними лапками в знак прощания, королева увела своих подданных, и на пыли остались только следы маленьких лапок.
Свидания Энни и Тима с мышами продолжались, так как дети не теряли надежды, что королева-мышь наконец заговорит человеческим голосом. Но этого не случилось, и все кончилось очень печально. Однажды в дальний угол двора, где Энни пыталась понять речь королевы-мыши, явилась миссис Анна.
Она не обладала бесстрашием своих дочерей и, испустив пронзительный вопль, готовилась упасть в обморок, но мыши в мгновение ока исчезли, словно провалились сквозь землю. Миссис Анна набросилась на ребят с жестокими упреками. — Ах, вы скверные дети! — кричала разгневанная женщина. — Вы просто с ума меня сведете своими выдумками! То привадили на ферму тучи зловредного вранья, то развели 1 000 000 мышей. Жди теперь, что они выпьют яйца в птичнике и сгложут зерно в закромах.
— Да их немного, меньше 1 000 000, мама! — улыбнулась Энни. — Они очень милые и безобидные. Они приходят только по свистку и ничего не трогают на ферме.
— И слышать ничего не хочу! — сердилась миссис Анна. — Давай сюда свисток!
И к великому горю Энни свисточек был у нее отобран. Свидания с мышиным племенем прекратились. Делать нечего. Пришлось оставить надежду как на появление Кагикар, так и на помощь мышиной королевы. Тогда Энни с Тимом вспомнили о подземной реке, которая принесла Элли и ее троюродного брата Фреда Каннинга в царство 7 подземных королей. Путешествие под землей казалось детям легко осуществимым.
— В самом деле, — рассуждали они,
— стоит достать хорошую лодку, запасти побольше провизии, свеч и факелов, спичек, несколько дней в плавании, и мы в подземелье, а выбраться наверх в волшебную страну — самое простое дело.
Ребята долго думали над тем, взять ли с собой в путешествие Татошку. Слов нет, песик был большим знатоком волшебной страны и очень бы там пригодился, но собачий век короток, и Татошка уже состарился, потерял былую живость и предприимчивость, у него уже были внуки. Вот одного из внуков по имени Арто Энни с Тимом и решили сделать своим спутником. Арто очень походил на Татошку,
каким тот был в молодости. Такая же шелковистая черная шерстка, умные глазки под косматыми бровями, та же верность хозяевам и готовность в любой момент пойти за них на смерть. О своем решении Энни сообщила Артошке.
Понял ли ее песик?
Вероятно, понял, потому что умельно завилял хвостиком. Осенью Энни Смит и Тима О'Келли отдали учиться. Время начать учение для Тима наступило годом раньше, но разве мог он пойти в школу без своей Энни? С криком, со слезами мальчика добился от родителей разрешения пробыть дома еще год. Теперь он был на голову выше Энни и прочих первоклассников и первоклассниц. Румяный, с белокурыми волосами, широкоплечий, с крепкими кулаками, он был надежным защитником Энни от всякого обидчика. Конечно, Тим и Энни сидели на одной парте и уроки делали вместе. «Вот неразлучная парочка!» — смеялись взрослые. В первые школьные каникулы Энни и Тим отпросились у родителей и поехали в штат Айова к Фреду Каннингу. Когда Джон Смит отпускал младшую дочь в дальнюю поездку, по его лукавой улыбке видно было, что он понимает, зачем Энни и Тим отправились в путешествие. Но он не показал им этого и только пожелал весело провести время. Альфред Каннинг, студент технологического института, встретил маленькую кузину Энни и ее товарища очень приветливо. На робкую просьбу Энни проводить ее, Тима и Артошку в пещеру, где начинается подземная река, юноша рассмеялся. «Разве Элли не говорила тебе, милая крошка, что вход в ту пещеру обвалился? Из-за этого нам пришлось спуститься в необыкновенное путешествие». Энни возразила. «Я это знаю, но думала, что ход к подземной реке раскопан». «Зачем?» — спросил студент. Девочка искренне удивилась. «Очень просто, чтобы все могли путешествовать в волшебную страну». Альфред хохотал до упаду. «Ах ты, моя маленькая! Ты бы хотела, чтобы здесь открылось бюро экскурсий и толпы туристов повалили в очарованную страну?» «А что в этом плохого?» — поинтересовался Тим О'Келли. «Это было бы ужасно», — серьезно объяснил юноша. «Волшебная страна тем и хороша, что отрезана от всего мира. И только потому там живут добрые волшебницы Велина и Стелла, разговаривают животные и птицы, и царствует вечное лето. А если туда нагрянут из штатов горластые наглые джентльмены и леди, то придет конец этим милым, добродушным созданием, мигунам и живунам. В наших краях уже побывал предприимчивый делец, предлагавший мне кучу долларов за то, чтобы я указал ему, где рыть ход в пещеру. Денег я не взял, а место указал неправильно. Он покопался с десятком рабочих недели две и укатил ни с чем».
«Значит, нам нельзя и мечтать о том, чтобы туда попасть», — огорчилась Энни.
«Ну, ты другое дело», — утешил ее Альфред. «Ты сестра Элли, а Элли чтут в волшебной стране как могущественную фею, которая так много сделала для ее обитателей. Я думаю, страшилы и прочие были бы очень рады, если бы ты, Энни, и твой друг Тим сумели перебраться через великую пустыню и кругосветные горы и очутиться в их благодатном крае».
— Да. А только как этого добиться? — вздохнула Энни.
— Большое желание всегда откроет путь, — сказал Альфред. — Упорно думайте и найдете способ пробраться в страну своей мечты. Буду думать и я. Вдруг что-нибудь выйдет. Разговор с Альфредом дал ребятам надежду, и они вернулись домой успокоенные.